Лилии среди терний. Кассета третья. Но родители Хуанга понимали, что такое решение повлечет за собой тяжелые последствия, ведь они были видными партийными работниками. Юн разговаривал с ними несколько часов. Но беседа закончилась тем, что они сунули ему в карман пачку 100-долларовых банкнот. Юн достал свой презент и положил его на поднос, на котором ему принесли чай. «Мне не нужны ваши деньги», — сказал он дружелюбно, но твердо. «Мне нужны ваши сердца. Святым именем Иисуса Христа я повелеваю вам встать на колени и принять Христа как личного спасителя». Его слова имели силу горного потока, который просто сразил их и увлек за собой. Супружеская чета опустилась на колени, раскаявшись перед Богом в своих грехах. С того дня до конца своей жизни родители Хуанга следовали за Иисусом Христом. Через некоторое время, покинув этих любезных новорожденных христиан, Юн вышел на улицу и услышал, что со всех сторон его как бы зовут, требуя: «Приди к нам, принеси в нашу местность пламя пробуждения». После этого видения христианину открылось, что он не должен прятать себя в преизобилующую милость Божью и исцеляющую силу воскресшего Иисуса Христа, в то время как миллионы людей живут в печали и одиночестве и не знают, как им избавиться от внутренней пустоты. Он решил, что посетит каждую провинцию, будет проповедовать в каждой местности, будет, если понадобится, взбираться на горы и переплывать реки, чтобы рассказать всякому роду и колену об Иисусе Христе. Без тени страха он решительно направился вперед. Хан в женской тюрьме с Иисусом. Раньше я презирала людей, которые верили в Христа. Я ничего не понимала из того, что они говорили мне о Боге. Однажды моя мама тяжело заболела. Она была уже стара, и врачи сказали, что смерть неизбежна. Мама, которая тоже догадывалась, что уже не сможет выздороветь, изменилась с каждым днем. К моему удивлению, она начала интересоваться христианской верой, и чем слабее становилась, тем неотступнее крепло ее желание как можно больше узнать о Христе. Я наотрез отвергала в то время христианство и не стыдилась пренебрегать просьбами матери. И всякий раз, когда к нам приходили христиане, я выставляла их из нашего дома. Так она и умерла, не дождавшись, чтобы кто-нибудь рассказал ей об Иисусе Христе. Однако я была уверена, что поступаю правильно. Прошло какое-то время, я вышла замуж. У нас родились чудесные детишки. Однако зимой 1979 года сама внезапно заболела, а вслед за мной заболели дети. Я была слишком слаба, чтобы присмотреть за ними или утешить их. Переживания за детей не давали мне покоя, и мне с трудом удавалось переносить их плач. Я была готова на все, только бы как-то им помочь. Тем не менее, мне самой с каждым днем становилось все хуже и хуже. Будучи в отчаянии, я начала молиться. Так как я ничего не знала о христианском Боге, то молилась буддистским богам, которые были мне хорошо знакомы. Но страх во мне все возрастал, и я уже не могла ни есть, ни спать. Меня терзали ужасные картины страданий и смерти детей. Да и сама я чувствовала, что нахожусь на пороге смерти. Наконец мне стало так плохо, что я окончательно потеряла всякую надежду на выздоровление и даже стала думать о самоубийстве. В те беспросветные дни меня навещала соседка, которая была христианкой. Раньше я всегда запрещала ей рассказывать о своей вере, но теперь я находилась в таком отчаянии, что готова была ухватиться за любую соломинку. Она рассказала, что Иисус любит меня и может помочь. Ее слова очень глубоко тронули меня, и Святой Дух изменил мое внутреннее восприятие настолько, что я верила свою жизнь Богу. Я признала свои грехи и с полной решимостью оставила прошлое. Бог проявил себя сверхъестественным образом. Он наполнил меня миром, и страх в тот же миг покинул меня. Вскоре я и дети выздоровели, и у нас началась новая жизнь. Я была полна радости, часто пела, читала Библию, с удовольствием свидетельствовала людям о том, что совершил Господь в моей жизни. Особенно много рассказывала я обо всем том хорошем, что открыла в Иисусе Христе своему мужу. Он болел гипертонией, и я постоянно молилась за его выздоровление. Бог по своей милости полностью исцелил его. Тем не менее, он противился Богу, а мне от этого было очень тяжело. Муж хорошо ко мне относился, но, несмотря на это, запретил посещать богослужение и молиться дома. Я привыкла ждать до поздней ночи, пока он заснет, а то потом пробиралась во двор нашего дома и молилась. Иногда он заставал меня там, тогда ужасно сердился и устраивал мне взбучку. Но в таких случаях я не отчаивалась, ведь моя внутренняя радость была намного сильнее, чем недолгие моменты страдания. Я наслаждалась часами, проведенными наедине с Богом, во время которых изливала перед Ним свое сердце и с особой настойчивостью молилась о том, чтобы Бог открыл глаза мужу, и он смог бы познать, что есть любовь Божья. Случилось так, что в нашу семью пришло большое горе. Моего мужа, работавшего на фабрике, поразил электрический ток высокого напряжения, и он скончался на месте. Когда до меня дошла весть о его смерти, а потом я увидела его обгоревший труп, меня охватила такая боль утраты, что я была на грани депрессии. К тому же моя свекровь, да и вся семья моего мужа, в доме, в котором мы жили, сразу же настроились против меня и перестали считаться со мной. Лишь братья и сестры во Христе по-настоящему разделили мое горе и поддержали своими молитвами. Для меня началось трудное время. Моему старшему ребенку было 9 лет, а младшему всего лишь 3. И теперь вся ответственность за их воспитание легла на меня. К тому же я должна была содержать не только своих детей, но и свекровь. После смерти сына она возненавидела меня, ежедневно проклинала и даже к внукам относилась враждебно. Мы с мужем прожили вместе 9 лет и от всего сердца любили друг друга. Мне очень не хватало его. И хотя его уже не было в живых, я не переставала его любить. Незадолго до его смерти мы сфотографировались. Я пошла в фотостудию и попросила увеличить его фотографию. Потом купила красивую рамку и поставила фото на почетном месте в нашем доме. Каждый день я смотрела на его лицо, плакала и тосковала. День ото дня моя печаль становилась все сильнее. Я совершенно потеряла тот мир и радость, который имела раньше, и все чаще и чаще предавалась скорбным воспоминаниям. Это фото стало ловушкой для меня, и я чуть было не спровоцировала еще одно несчастье. Как-то ко мне пришла одна сестра. Едва она переступила порог дома, как вдруг упала на пол, не подавая никаких признаков жизни. От ужаса и неожиданности происшедшего меня буквально парализовало, и я застыла на месте. Мысленно я взывала к Богу: «Господь, пусть это будет неправдой. За что ты так наказываешь меня? Неужели какой-то тяжкий грех лежит на мне? Прошу тебя, будь милостив к этой женщине, не дай ей умереть. Я прошу тебя, Господи, если я грешна, то покажи мне в чем. Будь милостив ко мне, помоги». Я дотянула безжизненное тело сестры в спальню, положила на свою кровать и сказала старшему сыну: «Веди, сыну, как можно скорее ко всем христианам и расскажи им, что произошло. Пусть обязательно молятся, пусть не теряют ни минуты». Находясь наедине с умершей и все еще не придя в себя, я пыталась молиться дальше. Внезапно мне на глаза попалось фото мужа. Казалось, Бог говорил мне, что я должна убрать. Ошеломленная, я нерешительно взяла фото и, опустив глаза, положила на пол. В тот же момент женщина зашевелилась. Меня осенила мысль: «Иисус любит меня, и Ему известно мое внутреннее состояние. Он знает, что мысленно я связана с прошлыми неугодными ему делами этого мира. Но для того, чтобы приблизиться к Господу, ему важно, чтобы я отреклась от всех башков, удалила их из своей жизни и служила только ему. Я осознала свою ошибку. Тем временем сестра поднялась и спросила меня, что произошло. Вскоре прибежал мой сын с несколькими христианами, которые с трудом переводили дух. Мы вкратце рассказали им обо всем, что произошло, и затем вместе, преклонив колени, воздали хвалу Богу. Наконец, меня снова наполнила прежняя Божья радость, которую я не ощущала со дня смерти мужа. Но нашу семью ожидали новые испытания. Однажды меня навестила сестра во Христе, и мы решили вместе помолиться. К нам присоединилась моя старшая дочь, а меньшая сидела в той же комнате на кровати и играла. Вдруг она начала хныкать. «Мама, у меня болят ножки». Я подумала, что ей просто стало скучно, и она хочет, чтобы мы с ней поиграли. Поэтому даже не открыла глаз, продолжая молиться дальше. Но чуть позже она стала стонать, а потом закричала: «Ма! Мамочка! Моя ножка!» Я бросилась к ней, но ничем не могла помочь. Перед моими глазами разыгралась ужасная сцена. Девочка кричала душераздирающим криком. Я никогда не слышала, чтобы она когда-нибудь так плакала. Потом крик вдруг резко оборвался, и она упала на кровать. Казалось, дочь была мертва. Ужас сковал меня, и я не могла пошевелиться. Старшая дочь начала трясти сестру, пытаясь привести ее в чувство. Но через несколько мгновений она тоже перестала двигаться и без чувств упала на сестренку. Я не понимала, что происходит, и беспомощно стояла на месте. Моя гостья, пытаясь помочь девочкам, тоже рухнула на пол. Холодный пот ручьями катился по моей спине. Я отступила, не решаясь притронуться к мертвым. В живых осталась только я. «Ты следующая», — стучала у меня в голове. Я не в состоянии была ни молиться, ни что-нибудь предпринять. Не открывая глаз от трех безжизненных тел, я опустилась в другом углу комнаты и, захлебываясь от рыдания, с трудом произнесла: «Боже, помоги нам!» Все чаще и чаще я взывала, кричала и плакала: «Боже, помоги нам, пожалуйста! Боже, помоги нам!» Мой плач и молитвы привлекли внимание соседей. Они заглядывали в комнату, но никто не осмеливался войти. Одна из соседок рассказала о случившемся, проходившему мимо дома местному предпринимателю, у которого я в то время работала. Прошло немного времени, прежде чем он появился у меня в доме в сопровождении нескольких незнакомых мне мужчин, чтобы на носилках отправить три трупа в больницу для вскрытия. Мой шеф спросил меня: «Хан, я думаю, что после случившегося вы осознали, что вера вашего Иисуса Христа опасна». Без малейшего колебания я ответила: «Я верю и буду верить всегда. Иисус не оставит нас».
«Какой бред!»
— воскликнул фабрикант.
«Хан, вы просто стали жертвой самообмана, и никакие предрассудки не помогут вам. Отвезите тела в клинику».
В этот момент на меня сошла сила Божья. Страх улетучился, и я вдруг поняла, что мне делать. «Не трогайте их! Все в Божьих руках!» — решительно заявила я. Едва эти слова сорвались с моих уст, как случилось чудо. На глазах у моего шефа женщины и дети начали двигаться. Пока все трое поднимались, мужчины в ужасе выскочили из квартиры. Без сомнения, Бог невероятным образом вмешался в мою жизнь. Но Он использовал эти события, чтобы показать мне свою любовь. Мой дух был слаб и полон жалости к самой себе. Я надеялась на своих детей больше, чем на Господа Иисуса, а события прошлого стали для меня важнее, чем свидетельство об Иисусе Христе. Бог знал мои слабости и использовал все, чтобы укрепить меня в вере. Я убедилась, что Его любовь сильнее смерти. На крыльях этой любви я смогла полностью довериться Богу и подчинить Ему свою жизнь. Так внутренне я была подготовлена к страданиям, которые ждали меня впереди, и, пройдя эту школу доверия, я была способна позже, находясь в узах, к крепко держаться за Господа и быть благословением для других заключенных. Постепенно мой дом стал убежищем для тех, кто нуждался в помощи. Не проходило и дня, чтобы мои друзья-христиане не приводили ко мне людей, нуждающихся в молитве. Все время я думала над одним стихом из Библии. «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» 1 Иоанна 4:20. Поэтому я была готова помогать всем людям, которые ко мне приходили. Разумеется, нам приходилось жить в крайней бедности, ибо в то время я не в состоянии была обеспечить детей полноценным питанием. Но они с пониманием относились к этому и никогда не жаловались на то, что ели один раз в день. Дети часто ходили на поля и собирали дикорастущие овощи, из которых мы могли приготовить наши манту. Если же к нам приходили гости, мы всегда делились с ними тем, что у нас было. Господь всегда заботился о нас, поэтому мы были здоровы и счастливы, несмотря на беды и лишения. Ежедневно я и мои дети прославляли Бога, и Он дарил нам радость. В 1982 году Господь открыл мне, что я где-то далеко-далеко буду проповедовать Слово Божье. Тогда у меня еще не было собственной Библии. Я не обладала ни даром красноречия, ни ораторским искусством, и у меня не было соответствующего образования, поэтому мне трудно было представить себя в роли проповедующей. К тому же Бог не сказал мне точно, где это будет происходить. Тогда я и догадаться не могла, что Бог избрал меня для того, чтобы я рассказывал о нем в тюрьме. В марте следующего года я отправилась с еще несколькими христианами в одну местность с целью проведать там новообращенных и участвовать в их крещении. Мы очень плодотворно провели время и возвращались полной радости и укрепленной вере. Когда я возвратилась домой, то меня ожидала одна сестра, уже долгое время страдавшая от неизлечимой болезни, и теперь ее состояние резко ухудшилось. Женщина умоляла о помощи, и я решила оставить ее в своем доме. Вместе с братом Ву и сестрой Лин мы молились и постились в течение 3 дней, чтобы Бог дал ей исцеление. Однако это не помогло, и женщине становилось все хуже. Меня мучил вопрос, почему же Господь не вмешивается? Ведь Он так часто доказывал свою силу. Я не понимала, почему. Но Господь в этот раз не отвечал на наши молитвы, и на 3-й день сестра умерла. Едва распространилась весть о смерти женщины, христиане из близ лежащих общин пришли проведать меня. Некоторые упрекали меня в том, что я допустила большую ошибку, оставив в своем доме эту женщину, хотя уже было очевидно, что ее дни сочтены. И тем не менее я была уверена, что поступила правильно, поэтому оставалась спокойной и никак не отвечала на их замечания. Я настаивала на том, чтобы брат Ву и сестра Лин возвратились домой, так как было ясно, что эта ситуация для нас небезопасна. «Пожалуйста, подумайте о ваших семьях, ведь нет смысла намеренно подвергать себя преследованиям», старалась я их убедить. «А всю ответственность за смерть женщины я возьму на себя. Ступайте, пока не прибыла милиция». Но они так и не ушли. «Мы ни за что не оставим тебя одну», — настаивали они. Через несколько часов арестовали меня и сестру Лин. Брат Ву в тот момент вышел и случайно избежал ареста. В милицейском участке меня допрашивали первой. За письменным столом в гордой осанке застыл высокий чиновник, полный самодовольства и достоинства, обремененный осознанием занимаемого им положения. Его форму украшали какие-то знаки отличия, значения которых я не понимала. «Кто виновен в смерти этой женщины?» – спросил он леденящим голосом. Хотя я никогда не попадала в подобные ситуации, чувствовала себя уверенно, так как знала, что не совершила никакого правонарушения и что мой Бог находится рядом со мной. Это было более чем осознание. Я чувствовала глубокий мир, который наполнял меня с момента смерти сестры.
Находясь в этой ужасной ситуации, я наслаждалась тем убежищем, которое имела в Божьей любви. Мой ответ прозвучал тихим, но твердым голосом. Я лишь присматривала за больной. «Ты врешь! Мы знаем, что в доме был еще какой-то мужчина. Кто он?» — резко спросил следователь. «Должно быть, мои соседи рассказали не только о смерти женщины, но и о том, что нас было трое». Я возразила. «Нет, я была одна». «Как вы убили ее?» «Я хотела, чтобы она обратилась в больницу, но она отказалась. Поэтому мне ничего не оставалось, как уповать на волю Божью и милость. Я измолилась за нее». Следователь начал нервничать. Он поднялся из-за стола, лицо его покраснело и, с трудом сдерживая себя, пробормотал. «Будет лучше, если ты сама скажешь мне правду. Иначе мы примем другие методы, чтобы вывести тебя на чистую воду». Чтобы запугать меня еще больше, он схватил один из лежащих под рукой инструментов пыток, о предназначении которого я могла только догадываться, и, как бы играя им, начал крутить у меня перед глазами. Только по милости Божьей я могла без всякого страха стоять тогда перед ним. Я снова повторила. «Пожалуйста, поверьте мне, я просто молилась с той женщиной». Но так как ее земной путь подошел к концу, то Бог взял ее душу к себе, на небеса. «Что ты несешь? Какая душа? Какие небеса?» «Видите ли, пыталась объяснить я, у каждого человека есть бессмертная душа. Тот, кто верует в Иисуса, получает не только исцеление тела, но и души. Я настоятельно советую вам также поверить в Иисуса Христа, так как Он сказал, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И еще, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Закрой рот!» – закричал он. «Или тебе жить надоело? Из-за твоей ненормальной веры умер человек, а ты еще пытаешься меня в чем-то убедить». Я посмотрела ему прямо в глаза и смело ответила. «Уважаемый, я проповедую Евангелие, благую весть про Иисуса Христа. Если вы не поверите и будете призваны однажды к Богу для отчета перед Ним, то вас ожидают вечные мучения». Следователь от ярости потерял дар речи и едва заметным движением руки приказал вывести меня. На очереди была сестра Лин. «Был ли вместе с вами еще один человек, который убил женщину?» — пытался выведать он у нее. «Если вы все точно расскажете, то мы будем великодушны с вами и простим это преступление». Мы не договорились с сестрой Лин, но она отвечала с той же уверенностью, что и я несколько минут назад. «Нет, нет, этот случай не имеет ничего общего ни с третьим человеком, который якобы был в доме, ни с госпожой Хан. Я во всем виновата. Ведь я привела больную женщину в дом госпожи Хан и там ежедневно молилась вместе с ней». Все уговоры и угрозы не помогали. Сестра Лин твердо стояла на своем. «Я одна несу ответственность за смерть той женщины». После изнурительных допросов нас освободили, но мы догадывались, что это не конец. Меня обязали выплатить семье умершей штраф в размере 500 юаней, примерно 5 месячных окладов на погребение умершей. Деньги пришлось одалживать у соседей и знакомых, так как я не имела никаких сбережений. Кроме того, мне помогали брат Ву и сестра Лин. Собрав, наконец, эту огромную сумму, я передала ее семье умершей сестры. Между тем, брат Ву, которому случайно удалось избежать ареста, много раздумывал над происшедшим. Он знал, что у меня трое детей, которые в случае моего заключения останутся сиротами, и о них пришлось бы заботиться его семье. У сестры Лин, чей муж и свекровь были неверующими, также были маленькие дети, которых пришлось бы воспитывать вне христианской веры. Чем больше Ву думал об этом, тем яснее для него становилось, что он сам должен явиться в милицию с повинной. Он долго и серьезно молился, прежде чем Бог дал ему силы попрощаться с семьей. К Когда он пришел в отделение милиции, там немало удивились. Его допросили, и, не думая о последствиях своего заявления, он взял на себя всю ответственность за смерть сестры. Всеми возможными способами он пытался убедить следователя, что он один во всем виноват, а мы вообще не причастны к этому делу. В марте 1983 года Ву признали виновным и посадили в тюрьму. Как только это произошло, я проведала его семью и попыталась утешить. Я уверена, что Бог крепко держал Ву в своей руке и заботился о его семье. Надеясь, что мне разрешат свидание с братом Ву, я отправилась в тюрьму. Мне очень хотелось его увидеть и ободрить. Человек в форме, стоявший у входа, хотел сразу же выставить меня без лишних слов. Тем не менее, я попыталась не робеть перед его угрожающим видом. «Знаете ли, — попыталась я заговорить с ним, — во всем этом деле виновата только я. Человек, которого вы задержали, не имеет никакого отношения к этому делу. Это ошибка. Ведь женщина умерла в моем доме, и я молилась за нее. А он не причастен к этому делу. Признаю себя виновной и хочу понести наказание». «Меня это не касается», — ответил часовой. «Арестованного Ву передали нам, вот и все, а все остальное — дело начальства». Он снова хотел меня выпроводить, но я не сдавалась. «Можно я передал ему хоть кое-что поесть?» «Нет, не положено уходить отсюда». Однако я не отступала, и часовой в конце концов сдался. «Ну хорошо, я передам ему ваш пакет». Я стояла, глядя ему вслед. Мне довелось узнать, что он отправился к камеру номер один, а также то, что она предназначена для особо опасных преступников. Поговаривали, что заключенные этой камеры подвергались ежедневным пыткам и должны были терпеть зверское обращение с ними. Когда я об этом подумала, мурашки забегали по моей спине. Бедный мой брат. Как можно громче я выкрикнула его имя. Один из охранников подбежал ко мне. «Что вы себе позволяете? Как вы думаете, вы где находитесь? Сейчас же прекратите так орать! Вы нарушаете тюремный порядок!» У меня появилась еще одна возможность, и я стала объяснять ему. «Заключенный Ву не виноват. Пожалуйста, арестуйте меня вместо него, ведь я ответственна за все то, в чем его обвиняют». Тогда, не говоря больше ни слова, охранник небрежно выставил меня за дверь. На следующий день я снова упаковала кое-что поесть, прихватила с собой одеяло и отправилась в тюрьму. Сцена повторилась. Когда охранник понес передачу для Ву, я вновь выкрикнула его имя и снова очутилась на улице. Мне оставалось ничего делать другого, как только молиться за него и ждать, что Бог сам укрепит его. Примерно через 10 дней, 15 марта, была арестована и сестра Лин. Уже полмесяца я находилась на свободе, однако в любой день меня могли арестовать. Тем не менее, ежедневно ходила на фабрику, работала, словно ничего не произошло. Прошло еще 2 недели. Это было трудное время, когда я должна была бороться со страхом перед будущим своих детей. Однажды утром, когда я уже собралась идти на работу, дети громко заплакали. Я догадывалась, о чем они думали. Нежно прижав всех троих в объятия, я попыталась успокоить их. «Мои дорогие, не плачьте. Не нужно плакать, потому что ваши слезы огорчают маму. Вы ведь знаете, что если я попаду в тюрьму, то Небесный Отец позаботится о вас. Он пошлет вам все необходимое. Кроме того, в церкви есть братья и сестры, а также ваши родные тети, дяди, бабушки. Не беспокойтесь, о вас есть кому позаботиться». Вскоре они успокоились и вместе отправились на фабрику, где я работала. В тот день в 9 часов утра бригадир сообщил, что меня вызывают в милицейский участок. В тот же момент я поняла, что во имя Господа Иисуса Христа мне предстоит тяжелый путь. Направляя сопровождение моего шефа к выходу, я прошла мимо детей, изо всех сил стараясь скрыть, какие чувства переполняют меня. Так рано лишившись отца, они теперь теряли и мать.
С этого дня дети оставались сиротами. Глядя на них украдкой, я заметила их личики, мокрые от слез. С трудом мне удалось отвести от них свой взгляд, а мое сердце разрывалось на части. Это был самый трудный отрезок моего пути. В отделении милиции меня уже ждали.
«Вы знаете, почему вас сегодня вызвали?»
«Да, я знаю», — ответила я.
«Вы арестованы», — сообщил милиционер и показал мне ордер на арест. Я подписала какую-то бумагу, согласно которой должна была отбывать тюремное заключение. По милости Божией мне разрешили в сопровождении охраны еще раз вернуться домой для того, чтобы прихватить с собой самое необходимое. Дети все еще не вернулись домой. Вспомнив утренний разговор с ними, я едва сдерживала слезы. Но все же Господь помог мне не сорваться, а наоборот, наполнил миром, так что в присутствии охранников я не пролила ни слезинки. Потом на меня надели наручники и втолкнули в машину, в которую привезли в тюрьму. Мысленно я повторяла один стих из Библии. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Римлянам 1:16. Машина проехала через центр города, привлекая внимание прохожих. Святой Дух подсказывал мне, что я не должна вешать нос и стыдливо смотреть на людей, а наоборот, выпрямиться и, улыбаясь, встречать взгляды прохожих. Про себя я решила: я не нарушила никакого закона, я страдаю за Христа. Поэтому мне нечего стыдиться, ведь это даже честь для меня. Я ехала по городу и думала о том, что, возможно, не скоро смогу вернуться сюда. Сначала меня привезли во внутренний двор тюрьмы, где оставили одну. Воспользовавшись моментом, я тут же опустилась на колени, насколько мне позволяли наручники, и начала молиться. Когда охранник увидел меня на коленях, он грубо выругался и потащил по длинному коридору, ведущему к камерам. Внезапно я услышала голос сестры Лин, который доносился из камеры номер 24. Она, прильнув к маленькому решетчатому окошку, возмущенно кричала: «Это несправедливо! Сестра Хан невиновна! Невиновна!» Какую самоотверженную любовь проявляла моя сестра. Несмотря на то, что Лин сама находилась в трудном положении, она очень переживала за меня и за моих детей. Сестра всю вину взяла на себя, чтобы освободить меня от ответственности. Мне так хотелось подбежать к ней, обнять и выплакаться у нее на груди. Но нас разделяла холодная металлическая решетка, и охранник, которого совершенно не тронула эта картина, толкнул меня в камеру и закрыл за мной дверь. Так начался срок моего заключения. Но и на этом месте Бог был с нами. Хотя нас троих, брата Ву, сестру Лин и меня, поместили в разные камеры, у нас вскоре возникла возможность обмениваться информацией. Одна заключенная, уверовавшая в Иисуса Христа через сестру Лин, согласилась быть нашим связным. Она не знала страха и была очень надежной, просто Божий подарок для нас. Так у нас появилась возможность контактировать. Мы ободряли, утешали друг друга, а позже, перед заседанием суда, договорились о том, как вести себя на суде. Я никогда больше так не радовалась письму, как тогда, в тюрьме, когда получала от брата Ву и сестры Лин маленькие клочки бумаги с коротким текстом. Особенно трудно в тюрьме было сестре Лин. Жестокость и унижение, с которыми она так столкнулась, превышали все ее представления о тюремных порядках, и, наверное, в той форме, в которой они проявлялись там, никогда не встречались ей до сих пор. Сестра Лин была шокирована отчаянным положением, в котором находились женщины-заключенные, и испытывала гнев, глубокое сочувствие. Она просила Иисуса, чтобы он наполнил ее своей любовью ради этих несчастных женщин. Она начала ощущать к ним любовь и сострадание. Многие из них, пребывая очень долго в заключении, были крайне истощены, и сестра Лин не раз делилась с ними своим скромным провиантом, сначала из того, что она получала от посетителей, а потом привыкла есть только часть своего дневного рациона, а остальное отдавала другим. При этом она рассказывала заключенным о том, что Иисус любит их и хочет, чтобы они стали его детьми, после чего многие женщины пришли к Господу. Вначале сокамерницы с недоверием относились к ней. Неужели действительно существует такая самоотверженная любовь? Но постепенно они имели возможность убедиться, что это дружелюбие, нежность и смирение неподдельны, и их сердца постепенно оттаяли. Когда было особенно трудно, христианка обращалась к Господу. «Господь, хоть ты и Сын Божий, не отверзал уст своих, когда тебя унижали и добровольно позвали распять тебя на кресте, Господи, помоги мне смиренно принять любые испытания». Довольно часто она обращалась к стиху из Библии. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Исаия 53:7-8. Я была знакома с мужем сестры, которая умерла в моем доме. Еще при ее жизни он был просто невыносим. Он не мог смириться с тем, что его жена стала христианкой, и все время пытался заставить ее отречься от веры. Часто при встрече я замечала, что лицо ее украшали синяки и ссадины. А на мои вопросы она отвечала, что муж постоянно избивает ее, если застанет за молитвой. Однажды, увидев, что она, стоя на коленях, молится, он схватил огромный камень и бросил ей на ноги. После смерти жены он не только потребовал христиан возместить ему убыток в размере 500 юаней, но публично обвинял меня в том, что я извела его жену. Он говорил, что не успокоится, пока нас не приговорят к высшей мере наказания. В течение последующих нескольких недель нас многократно допрашивали. Но как следователь не пытался выведать виновника преступления, каждый из нас упрямо настаивал на своем. «Вся ответственность за преступление лежит на мне». Он совершенно был сбит с толку и не знал, что с нами делать дальше. Семья пострадавшей требовала сначала смертной казни, потом пожизненного заключения, а затем 20 лет тюрьмы. Следователь предложил нам нанять адвоката. Мы молились об этом, каждый в своей камере. Используя тайный способ переписки, мы пришли к общему мнению по этому вопросу. Брат Ву спрашивал нас: «Сестры, не взять ли нам адвоката, который выступил бы в нашу защиту, хотя бы на главном заседании?» Сестра Лин ответила: «Да, конечно же, нам нужен самый лучший адвокат, какой только есть, а самый справедливый и самый лучший адвокат – это наш Господь Иисус Христос, и Он выступает за нас уже сейчас. Никто не может заступиться за нас лучше, чем Он». Я присоединилась к ее мнению, так как была уверена, что в Божьих планах было то, чтобы я находилась в вузах. Итак, мы заявили, что отказываемся от адвоката. Следователь был очень удивлен, ведь все заключенные, прошедшие через его руки, всеми средствами пытались попасть на свободу или, по крайней мере, добиться по возможности минимального срока заключения. Мы же, по сути, пренебрегали такой возможностью. Этого они не могли понять. Наше решение казалось им безрассудным. Заседание суда было назначено на 23 июля. Неожиданным Божьим подарком было для меня то, что на несколько дней меня отпустили домой. Когда я переступила порог дома, то самая младшая, 6-летняя дочурка бросилась мне на шею и, обливаясь слезами, сказала: «Мамочка, не уходи больше никогда! Пожалуйста, не уходи!» Невыносимая боль переполнила меня. А от той силы, которую я испытывала в тюрьме во время допросов, ничего не осталось. Как я могла оставить собственных детей? Добровольно признать себя виновной и обречь на смерть, не совершив при этом ничего? конце концов, у той женщины был рак, да еще последней стадии. Чем больше я предавалась этим болезненным размышлениям, тем сильнее меня мучили сомнения. Очевидно, что сатана использовал любую возможность, чтобы пошатнуть мою веру, но с Божьей помощью я не позволила ему это сделать. На прощание я крепко прижала к себе детей, утешая и желая дать им несколько указаний, как будто отправляясь на несколько дней в путешествие или собиралась на работу в другой город. Мир Божий наполнил меня, и я спокойно сказала: «К сожалению, мы не скоро увидимся, поэтому я хочу помолиться вместе с вами». Мы опустились на колени и прославили Господа. Я передала детей под опеку нашего Небесного Отца. Поцеловав их последний раз, я тихо произнесла: «Дети, мне нужно идти. А вы будьте послушны, чтобы Иисус был доволен вами». Как я боялась этой минуты расставания. Но Всевышний через мою младшую дочурку укрепил мою веру. Она, глядя на меня своими большими сияющими глазами, сказала: «Мамочка, я знаю, что ты идешь в тюрьму ради Христа, поэтому не беспокойся о нас». Я так благодарна была Богу за эти слова, произнесенные устами моего ребенка. Бог настолько сильно укрепил, ободрил и поддержал меня этими словами. Дети вышли на улицу и махали мне вслед, а мое сердце было наполнено радостью и благодарностью. Я знала, что уходила по Божьей воле и что Он сам позаботится о моих детях. По дороге к тюрьме я молилась, чтобы Господь дал мудрости отвечать на вопросы моих обвинителей во время суда. Из обвиняемых меня доставили первой, а затем в зал суда привели брата Ву и сестру Ли. Как они изменились за это время? По внешнему виду брата Ву видно было, что он прошел через ужасные пытки. Он был очень бледным и измученным, его тело было покрыто кровавыми ссадинами, а руки покраснели и распухли от наручников. Мне настолько больно было смотреть на него, что я даже отвернула свой взгляд. Но когда наши взоры встретились, я увидела, что в его глазах горит вера. Меня это очень ободрило. Хотя тело Ву изнемогало от боли, дух оставался непоколебим. Судья по очереди вызывал нас к своему столу. «Уважаемый суд, примите, пожалуйста, во внимание, что именно я главная зачинщица всего и потому лично несу всю ответственность, ведь я оставила больную себя дома». Мне возвратил брат Ву, заявив: «Нет, это неправда, я виновен во всем». Тут вдруг вмешалась сестра Лин: «Да нет же, никто из вас не причастен к делу, я несу всю ответственность». Судья громко вздохнул и, покачивая головой, сказал: «Уже долгие годы я работаю судьей, но мне еще не встречались такие люди, как вы». Я с любовью и гордостью посмотрела на своих друзей, но одновременно мое сердце охватило тревога за них, а также за их близких. Брат Ву оставил 80-летнюю мать, молодую жену и слабых болезненных детей. Детям сестры Лин грозило атеистическое воспитание со стороны неверующих мужа и свекрови. Я могла себе только представить, насколько они переживали за это. Какое тяжелое бремя ложилось на плечи брата Ву и сестры Лин. Как мне хотелось взять на себя то наказание, которое предназначалось им. Тут я услышала тихий голос Святого Духа, утешившего меня: «Это уже моя забота». Я догадывалась, что нам троим придется пройти эту особую тюремную школу, чтобы понять, как же завоевываются для Бога людские души. Наконец судья огласил приговор. Мне вдруг пришло в голову, что это был именно тот день, в который наш Господь страдал за нас. Какое счастье быть приговоренным за Христа именно в день Его распятия. Пока судья произносил что-то, используя непонятные мне юридические термины, я мысленно благодарила Господа за то, что по своей любви Он выбрал именно этот день для судебного заседания. Какое прекрасное Божье благословение! После этого слова судьи врезались в мое сознание. Обвиняемую Лин к 8 годам, обвиняемого Ву к 7 годам и обвиняемую Хан к 6 годам лишения свободы. Этот приговор мы приняли с благодарностью, как от Бога, так как осознавали, что если бы не признали своей вины, то нас могло бы ожидать и более серьезное наказание, а именно смертный приговор. После суда нас отправили в тюрьму. Мы проделали пешком довольно длинное расстояние от здания суда до места заключения. Брат Ву, крепко связанный нейлоновой веревкой, едва переставлял ноги. Мы оглядывались по сторонам в последний раз, наслаждаясь свободой. Лица некоторых прохожих, которые встречались на нашем пути, выражали любовь и сострадание. Я присмотрелась внимательнее. Это были братья и сестры, которые пришли поддержать нас. Как это было приятно! Этот довольно трудный путь превратился в демонстрацию христианской солидарности, а воспоминание об этом в последующие дни помогало мне бороться с одиночеством. Тюремные ворота медленно закрылись за нами. Мы понимали, что нам предстоит тяжелое испытание, но не отчаивались, потому что знали, что сам Бог переступил с нами порог этой тюрьмы и будет всегда рядом, а наши братья и сестры будут молиться за нас. В тот же вечер, когда я уже сидела на нарах и мысленно молилась Богу, Иисус дал мне особое видение. На огромном небе в золотых лучах сияли большими буквами начертанные слова. Сердечные поздравления. Чувство радости постепенно стало наполнять меня, словно маленький источник, перерастающий в потоки живой воды. Я протянула обе руки к Богу, широко открыла уста, и слова хвалы и благодарности полились к небу. Господь, Ты приготовил для меня этот крестный путь. Тем самым Ты показал мне свою любовь. Это Твой победоносный путь радости и счастья. Слава Тебе! Аллилуйя! 13 августа того же года администрация тюрьмы разрешила мне свидание с родственниками. Меня навестили дети, а также братья и сестры во Христе. Мы расположились во дворе тюрьмы и провели в общении почти полчаса, поддерживая и ободряя друг друга. Мои дети выглядели хорошо. Они были нарядно одеты, причесаны, и это меня утешило. Сквозь решетчатые окна на нас смотрели заключенные, которые были удивлены, что ко мне пришло столько посетителей. Драгоценные минуты нашего свидания пролетели очень быстро. Внезапно появившиеся надзиратели приказали моим друзьям покинуть территорию тюрьмы и стали выталкивать их за ворота. Я мигом подбежала на второй этаж и взобралась на подоконник, чтобы еще раз взглянуть на них. Святой Дух побуждал меня сказать им что-то, однако нелегко было это сделать, так как мой голос дрожал и комок застрял в горле. У меня было желание запрятаться куда-нибудь, чтобы выплакаться как следует. Но в последнюю минуту Святой Дух дал мне силы, и я громко закричала: «Любите друг друга! Будьте едины сердцем и душой! Пусть Господь благословит вас!» Братья и сестры, стоявшие вокруг моих детей, были очень тронуты, и многие из них стали плакать. Тогда я обратилась к моим детям: «Дорогие мои, всегда держитесь вместе. Знайте, что даже если меня нет с вами, о вас позаботится Небесный Отец». Какой-то надзиратель оттолкнул меня от окна и отвел в камеру, из окна которой я видела, что братья и сестры еще долго стояли перед тюремной стеной. Я была рада, потому что знала, что они молятся за меня. Некоторых из заключенных и надзирателей поразило поведение моих гостей. «Только люди, верующие в Христа, имеют такую любовь», — говорили они друг другу. В ту же ночь я была вызвана на допрос, который продолжался несколько часов подряд. Начальник службы безопасности попытался выведать у меня информацию, касающуюся церквей и отдельных верующих. Я ничего не отвечала, ни единого слова. Все это время мое сердце было наполнено глубокой радостью, которую не могли заглушить даже эти ночные издевательства надо мной.
Через 2 дня мне сообщили о переводе в другое место. Втайне я порадовалась, что нам вновь придется втроем проделать долгий путь на грузовике и что мы вновь сможем пообщаться. Но у руководства тюрьмы были другие планы относительно нашего перевода. Для них было очень важно разделить нас. Сестра Лин – единственная из нас, кого на долгое время оставили в этой тюрьме. Брат Ву, как и меня, перевели, но в совершенно другую местность. У нас даже не было возможности попрощаться. На мне безжалостно затянули наручники, втолкнули в грузовик, предназначенный для перевозки заключенных, и отправили далеко от родных, детей и друзей. Когда машина отъехала, через окно автомобиля я увидела пожилого человека, шедшего вдоль дороги с маленьким ягненком в руках, вероятно, недавно отлученного от матери. Ягненок жалобно блеял и явно хотел, чтобы его вернули к маме. Сцена очень глубоко тронула меня, ведь я находилась в подобной ситуации. Господь, я как бедный ягненок, ведь мне так необходимо молоко общения с другими христианами, а меня лишают общения с близкими мне людьми и отправляют неизвестно куда. Спаситель, будь, пожалуйста, рядом с моими детьми и защити их. С грустью я вспомнила, как брат Ву, сестра Лин и я посылали друг другу небольшие записки. Это была прекрасная форма общения, которой так будет недоставать мне теперь. Иногда мы заканчивали наши письма так: «До встречи на небесах». Мы верили, что день, когда придет Иисус, уже близок, а так как нам предстояло длительное заключение, то с трудом представлялось, что мы сможем увидеться здесь, на земле. Предавшись этим мыслям, я тихонько заплакала. Конвоир, отвечавший за перевозку заключенных, начал кричать на меня: «А ну, заткнись сейчас же! Раньше нужно было думать до того, как совершать преступление». Я ответила: «Я не совершила ничего противоправного. Я попала сюда потому, что верую во Христа. Советую тебе поверить в Иисуса, и Он сможет спасти тебя. Если ты поверишь в Него, то, я уверена, будешь служить Ему еще с большим усердием, чем я». Господь использовал эту ситуацию так, что я смогла рассказать Ему о Спасителе, и это очень меня утешило. Мир Божий снова вернулся ко мне. Вскоре мы приехали в лагерь, где я должна была провести долгие годы в тяжком труде. Из 6 лет заключения, которое мне суждено было пережить, большая часть первого года приходилась на пребывание в следственном изоляторе. 5 последующих лет казались мне непреодолимым препятствием. Вскоре я прибыла в лагерь, в котором содержалось примерно 600 заключенных. Позже это число увеличилось до 4000. Здесь были только женщины, в том числе и надзиратели. В камере, куда меня поместили, я познакомилась с христианкой, что являлось для меня большим Божьим подарком. Женщины, находящиеся в этой же камере, были осуждены за совершение различных преступлений: убийства, драки, захват заложников, грабежи, коррупции и другое. Некоторые из них должны были отбывать здесь пожизненное заключение, иные 20, 15, 10 или 8 лет. Это были женщины с тяжелым прошлым, лишенные всякой надежды на будущее. Я попала в ужасное окружение. Зло, агрессия и ненависть создавали атмосферу колонии. Везде слышалась брань, угрозы, проклятия, рыдания. Часто ходили слухи о заключенных, покончивших жизнь самоубийством. Этот лагерь действительно был настоящим адом. Грязное, отвратительное место, хуже которого и не придумаешь. Когда я наблюдала за этими женщинами, полными ненависти, злобы, безразличия, не имевшими надежды и которым нечего было терять, то боль за них, гнетущая меня день и ночь, тяжелым грузом ложилась на сердце. Ведь все они прямой дорогой следовали к вечному проклятию. Я искренне начала молиться: «Господи, Ты призвал меня в отдаленную местность, чтобы проповедовать Евангелие. Благодарю Тебя за то, что Ты привел меня именно сюда. Когда я вижу этих несчастных людей, то как я могу промолчать, что есть ты и что ты надежда? Ну, для этого мне нужна твоя помощь. В колонии вообще запрещались какие-либо беседы о Боге. Я часто задавала себе вопрос, как мне действовать, чтобы достучаться до этих каменных испорченных сердец. Я не имела возможности открыто молиться, и лишь по воскресеньям, когда все заключенные уходили во двор гулять, я становилась на колени и взывала к Богу. Кроме того, у меня появилась возможность молиться ночью, которой, когда другие крепко спали. Вскоре сокамерницы заметили, что я не похожа на других. Я не ругалась, не дралась, а была приветлива со всеми и старалась проявить заботу о тех, кто в ней нуждался. Любовь Христа, светившаяся во мне, стала притягивать внимание других заключенных, а я не упускала возможности, чтобы рассказать им об Иисусе Христе. Некоторые из них обращались к Богу с покаянием за свои грехи. Я написала по памяти несколько стихов из Библии и читала их вместе с новыми сестрами во Христе. Господь укреплял нашу веру, и мы смело становились на колени для молитвы, рискуя быть наказанными. Постепенно жизнь некоторых женщин стала заметно меняться. Позже изменилась в тюрьме и общая атмосфера. Не все мои сокамерницы воспринимали благую весть, которую я им проповедовала. Но они всегда обращались ко мне, когда им было трудно или когда получали плохие новости из дома. Я внимательно выслушивала их, давала советы, утешала. Потом меня перевели в другую камеру. Условия там были намного жестче, чем в предыдущей камере. Надзирательницы были очень строгие с нами и ни на минуту не спускали с нас глаз. Однажды, застав меня за молитвой, они строжайшим образом наказали. Тем не менее, я хорошо знала, что Бог привел меня именно на это место, именно к этим женщинам, чтобы рассказать им об Иисусе и дать возможность ощутить мир и прощение. И без помощи Святого Духа я не смогла бы растопить эти злобные, ожесточенные сердца. Но Бог смог. То, что я пережила в последующие годы, не могло присниться и во сне. Мы работали ежедневно по 10 часов, и вначале мне было нелегко, но постепенно я привыкла к жизни в колонии, которая представляла собой своеобразный замкнутый мир. Территория колонии раскинулась на сотни гектаров, местность была равнинная, вокруг, куда ни посмотришь, не видно было ни единого селения. В центре стояло 4 больших 4-этажных здания. В одном из них, главным на каждом этаже, было по 30 камер. По обе стороны находились производственные помещения, где работали заключенные. Напротив главного здания, прямо возле входа в тюрьму, административное здание. Территория колонии была обнесена 3-километровой стеной высотой в 7 метров, на которой был натянут электрический провод. Естественно, убежать отсюда не представлялось возможным. Заключенные рассказывали друг другу, что раньше на этом месте было кладбище, и что по ночам здесь слышны душераздирающие крики умерших. Кроме заключенных, здесь, как я упоминала, проживали сотни женщин из охраны. Служащие колонии составляли строгую иерархическую лестницу, состоящую из бригадных начальниц, руководителей групп, воспитателей и тюремных надзирательниц. Начальница колонии, женщина лет 50, была убеждена, что перевоспитать заключенных можно только тяжелой, изнурительной работой и жестокой лагерной дисциплиной. Многие годы она с большим усердием посвятила воспитанию заключенных женщин. У нее был огромный опыт, и все свои силы она вкладывала в работу. Нам повезло с начальницей нашей группы. По меркам лагерного режима она была довольно лояльна к нам. К сожалению, она, как и остальные надзирательницы, не знала Бога. Они ошибочно считали, что могут изменить людей при помощи законов, тюрем и пыток. Они даже не догадывались, что изменить человеческое сердце под силу лишь только тому, кто сотворил человека. Огромнейшим моим желанием было засвидетельствовать этим женщинам об Иисусе, но, к сожалению, это было невозможно. Наша старшая воспитательница, худощавая, небольшого роста женщина с узкими, близко посаженными глазами, чаще других применяла на нас силу. Она постоянно носила униформу и каску. Упиваясь своей властью, воспитательница испытывала удовольствие от того, что заключенные боятся ее. Неизменным атрибутом этого солдата в юбке была электрошоковая дубинка, которую она частенько применяла. Всякий раз, когда старшая воспитательница заходила в производственные помещения, становилось очень тихо. Заключенные начинали работать с удвоенным усердием, и никто не решался встретиться с ней даже взглядом. Все боялись ее дубинки, малейшее прикосновение которой было болезненным, тем более, что она не скупилась на сеансы электрошоковой терапии. Но как только она исчезала с поля зрения, заключенные называли ее садисткой и сыпали в ее адрес страшные проклятия. Но особенно старшая воспитанница ненавидела верующих и жестоко наказывала их за самую незначительную провинность. Однажды в колонию прибыли новые женщины, которые были приговорены к разным срокам тюремного заключения за то, что публично рассказывали об Иисусе Христе. Одну из них звали Шенк. Так же, как и я, она понимала, что Бог привел ее в эту тюрьму, чтобы донести до женщин благую весть о Спасителе. Ее приговорили к непродолжительному сроку тюремного заключения, но за это время она многих привела к вере во Христа. Как-то вечером, когда я как раз стирала свои вещи, рядом со мной расположилась одна девушка. Я совершенно не знала ее. Мы познакомились, затем она сказала, что, как и я, является христианкой, и что ее привела к Богу сестра Шенк. По ее глазам я поняла, что она говорит правду. Я ощутила приятный Божий мир, исходящий от нее, который редко встретишь здесь, в тюрьме. Нагнувшись вдвоем над мисками, мы незаметно беседовали. «Я так тоскую по Божьему Слову. Мне хочется больше узнать о Господе, который так меня любит. Ты не могла бы подсказать, как раздобыть Библию?» — спросила она с надеждой, заглядывая мне в глаза. «Я охотно помогла бы тебе, но, к сожалению, у меня нет полной Библии. Но я могу тебе свою записную книжечку дать, в которую я записала те стихи из Священного Писания, какие смогла вспомнить. Мой блокнот сейчас со мной, и я могу незаметно и передать его тебе», — предложила я. Ее глаза засветились от радости, когда я незаметно передала ей рукопись. После обеда у нас всегда было свободное время, когда мы могли погулять во дворе. Уже через 2 дня после того, как я дала своей молодой сестре записную книжку, она во время прогулки подошла ко мне и засунула книжечку в карман моего кителя. «Спасибо, сестра», — прошептала она мне на ухо. Когда позже у меня появилась возможность все же раздобыть для нее Новый Завет, она приняла его с большой благодарностью и тут же взялась переписывать текст. Так как днем этой сестре, как и всем нам, приходилось по 10 часов работать под пристальным наблюдением, нам, естественно, невозможно было заниматься еще чем-нибудь, кроме работы. Но по ночам, когда все ее сокамерницы крепко спали, она пряталась под одеяло и, оставив небольшую щелку, чтобы падал свет от лампы, горевшей в камере день и ночь, старалась как можно больше переписать. Конечно же, после такой тяжелой дневной работы она была очень уставшей, а недостаток сна отражался на ее исхудавшем теле. Но ни усталость, ни отсутствие сна, ни риск быть наказанной, ничто не останавливало христианку. Она поставила перед собой цель как можно быстрее переписать Божье Слово и передать его другим сестрам. Строка за строкой и стих за стихом изливались на бумагу китайскими иероглифами, и вскоре был переписан весь Новый Завет «Хлеб жизни». Не раз, конечно же, она засыпала над своей работой, голова падала на бумагу, а перо выскальзывало из рук. Но потом уже в полусне христианка видела своих сестер, которые протягивали руки, умоляли, просили дать им Слово Божие. Тогда она моментально просыпалась и писала дальше. Случалось до самого рассвета. Когда работа была завершена, сестра сразу же передала оригинал верующим в другую камеру. Женщины, получившие драгоценную книгу, преклонив колени, благодарили Бога за подарок и потом каждую свободную минуту использовали для чтения. В конце 1983 года число заключенных выросло от 600 человек до 4000. В то время со мной в тюрьме находилась Шенк, молодая христианка, благодаря которой много женщин пришло к Иисусу. Я проводила с Шенк немало времени. Мне было очень приятно общаться и молиться с ней, так как она воспринимала свое заключение так же, как и я. Бог послал нас в этот лагерь в качестве евангелистов, чтобы всем рассказать здесь о Христе. Шенк постоянно держала меня в курсе событий, что касалось новообращенных. Было очень приятно слышать, когда она говорила: «Представь себе, дорогая Хан, и это уверовало. Они исполнены желанием рассказать всем в этом лагере, что Иисус есть жизнь. В той и в той камере молятся о том, чтобы колония превратилась в единую христианскую общину». Вскоре в каждой камере были христиане, которые ежедневно серьезно молились, чтобы лагерь охватило евангельское движение. Эти женщины, хотя и услышали впервые о Христе лишь здесь, в вузах, однако всем сердцем были преданы Богу, а к другим людям испытывали любовь, восхищавшую меня. Безусловно, это была работа Святого Духа, который присутствовал здесь и творил свои чудеса. Ни я, ни Шенк никогда бы не смогли изменить этих жестоких, озлобленных женщин, находящихся под властью греха. В начале 1984 года пробуждение приобрело такой размах, о котором мы, Шенк, никогда не могли бы мечтать. Так много женщин стали верующими, что мы потеряли им счет. Такой обильный урожай доставлял нам большую радость. Все выглядело так, как будто мы работаем в винограднике, причем виноградные грозди сами падают нам в корзины. Какой щедрый урожай! Новообращенные с огромным желанием рассказывали другим о Христе, и никто из них не страшился надзирательниц. Женщины, совершившие всевозможные преступления, начинали новую жизнь со Христом, каялись в грехах, отвращались от злого пути. Власть тьмы была разрушена. Атмосфера колонии радикально изменилась. По ночам больше не проливались слезы отчаяния, не слышно было проклятий и руганий. Вместо этого звучали песни и молитвы, радость и доброжелательность ощущались в их беседах. Если в лагере встречались две христианки, то одна из них восклицала «Слава Богу!», на что другая отвечала «Аллилуйя! Аминь!». Это приветствие стало привычным среди верующих колонии, и слово «Аллилуйя» слышалось повсеместно. Когда я проходила по двору, и меня со всех сторон встречали сияющие лица с возгласами «Аллилуйя», то мне иногда казалось, что все это мне снится. Я так восхищалась тем, что делал Господь. Это место уже никак нельзя было назвать колонией, потому что оно преобразилось до неузнаваемости. Бог превзошел даже самые смелые мои мечты. В одной из рабочих бригад на третьем этаже производственного помещения более половины заключенных были христианками. В одной из камер насчитывалось 28 верующих. Ежедневно они проводили совместные богослужения, молились, пели и читали Библию. И все это происходило не просто за колючей проволокой исправительной трудовой колонии, а внутри атеистического государства, политика которого была направлена на искоренение религии. Направляя верующих в подобные исправительные учреждения, правительство стремилось перевоспитать их в духе полного атеизма. Как же тогда получилось, что в этой колонии христиане получили так много свобод и не несли серьезной ответственности за свои убеждения, в то время как по всей стране велась борьба с церквями, а многие христиане преследовались, подвергались пыткам и насилию или просто уничтожались? Горсточка христианок, вооружившись силой Святого Духа, смогла полностью изменить мысли и чувства заключенных, для охраны которых были представлены сотни надзирательниц. К сожалению, затишье продолжалось недолго. Лукавого совсем не устраивали последние события в колонии, и он попытался взять ситуацию под свой контроль. В качестве своего инструмента он использовал женщину, приговоренную к 20 годам заключения, отчаявшуюся и потерявшую всякую надежду. Своей преданностью лагерному начальству она пыталась сократить себе срок заключения и потому докладывала обо всех наших христианских мероприятиях. Как вода всемирного потока, нахлынули на нас гонения. Вскоре одним из главных стало то, что женщины должны были нести телесные наказания за свою веру, которую они продолжали открыто исповедовать. Издевательства и побои участились. Потом Бог показал, что нам предстоит еще выдержать. Была намечена проверка с целью выявления вещественных доказательств, а именно Библии и другой христианской литературы. Но с Божьей помощью мы смогли приготовиться к этому дню и спрятали за пределами камер все наши драгоценные рукописные Библии. В день обыска охрана была особенно жестокой. В помощь ей были приглашены войска службы безопасности. Вооруженные до зубов, они со всех сторон окружили здание тюрьмы. Блюстители порядка вели себя очень агрессивно по отношению к нам и перевернули все, что можно было, перечесывая каждый угол во всех камерах. Но мы наилучшим образом подготовились к обыску и написали множество маленьких записочек, предназначенных специально для них. Всякий раз, находя в наших личных вещах эти маленькие приманки, обыскивающие испытывали иллюзию успеха. Им и в голову не пришло осмотреть территорию вне здания. А на найденных ими клочках бумаги были написаны только те стихи из Библии, которые мы приготовили специально для них. Ведь мы понимали, что найденные библейские тексты будут обязательно прочитаны надзирателями. Это были отрывки, повествующие о Божьей любви, прощении и новой жизни, которую может получить каждый, кто поверит в смерть и воскресение Иисуса Христа. Втайне мы очень радовались, что нам представилась возможность хотя бы таким образом засвидетельствовать об Иисусе Христе. Под вечер, когда обыск был закончен, меня с другими верующими привели в отдельное помещение, служившее для приведения в исполнение наказаний за грубые нарушения лагерного режима. Здесь не было стен, лишь металлическая решетка из стальных прутьев, да колючая проволока разделяла нас с ночным холодом осени. Шел октябрь, и ночью температура падала ниже 10 градусов. У нас не было с собой ни одеял, ни теплой одежды. Тем не менее, несмотря на то, что мы дрожали от холода, нас наполняла внутренняя теплота и ощущение блаженства, которое можно объяснить только Божьим присутствием. Его любовь согревала нас, и мы чувствовали себя счастливыми. В тот же вечер двух наших сестер закрыли в подвале. Сюда помещали особо упрямых и непослушных заключенных. Солнечные лучи никогда не проникали в подвал. На полу по косточке стояла вода. В воздухе присутствовал запах гнили, а стены покрывала плесень. От избытка влаги одежда и волосы сразу становились мокрыми. Было холодно и жутко коротать здесь время, причем очень скоро терялось ощущение дня и ночи. Когда глаза сестер привыкли к темноте, они увидели в углу еще одну молодую женщину, запертую здесь раньше. В тюрьму она попала за разбой и теперь вынуждена была провести в заключении 10 лет. Тем не менее, оказавшись в тюрьме, она стала еще агрессивнее и постоянно ввязывалась в драки и даже бросалась с кулаками на надзирательниц. Никто не мог с ней справиться, и в конце концов ее закрыли в подвале. Узнав, что их сестры находятся в одной камере с этой преступницей, верующие обеспокоились и начали усиленно молиться за их безопасность, и Бог чудесным образом вмешался в эту ситуацию. Когда сестры вошли в темную камеру, на них уставились сверкающие, полные злорадства и ненависти, глаза молодой арестантки. «Что вы здесь делаете, мерзавки?» – язвительно спросила она. Затем излила целый поток грязных проклятий в их адрес. Те же, в свою очередь, оставались непоколебимыми. «Мы решили присоединиться к тебе. Кажется, тебе не сладко здесь одной.
Ты не возражаешь?» В ответ снова посыпались проклятия и ругательства. Но уже с первых мгновений их общение чувствовалось, что бедняга тронута особым отношением к себе, тем, что от сестер исходил какой-то особый свет. Поначалу она просто не хотела признаться себе в этом. Но искренняя теплота и дружелюбие, которые так приятно изливались на нее, разбудили в ней какое-то необычное чувство. Общаясь с христианками, у нее появилась потребность выплакаться, чего с ней давненько не бывало. На фоне внутренней силы и радости, исходивших от сестер, заключенная выглядела просто жалкой дикаркой, пытающейся продемонстрировать им свою силу. Все ее попытки оказались дешевым самообманом. Постепенно женщина притихла, прекратила свои грязные агрессивные выпады против соседок по камере, и у христианок появилась возможность поговорить с ней. Несмотря на то, что уже через несколько минут сестры до нитки промокли и затхлый воздух затруднял дыхание, они переживали близость с Богом и были согреты Его светом. Женщины осознавали, что Бог привел их в это помещение, чтобы хотя бы одна драгоценная душа узнала об Иисусе, о котором до сих пор никогда не слышала. Не обращая внимания на ругань и проклятие сокамерницы, они начали рассказывать ей о любви Иисуса, которая совершенно изменила их самих. «Мы были такими же преступницами, как и ты, и не без основания лишились свободы. Наша жизнь была наполнена грехом и ненавистью, так что нам нечего было терять. Но здесь мы услышали об Иисусе, который, будучи Богом, пришел на землю в облике человека только лишь из любви к нам. Иисус коренным образом изменил нашу жизнь. Вместо злобы мы ощущаем мир и любовь. Ты тоже можешь пережить это, ведь Он любит тебя точно так же, как и нас». Святой Дух коснулся сердца преступницы, и она заплакала. Потом, опустившись на колени, покаялась в своих грехах и попросила у Бога прощения. 20 дней провели женщины вместе в подвале. Наконец им было разрешено вернуться в свои камеры. Новообращенную невозможно было узнать. Бог полностью изменил ее, использовав для этого период самого тяжелого жизненного испытания. Ее сокамерницы не могли поверить тому, что они увидели. Перед ними была совсем другая женщина. Она больше не ругалась, была дружелюбной и обходительной, улыбалась и иногда пела негромко песни. «Да что с тобой случилось?» – спрашивали ее со всех сторон. Молодая христианка отвечала им с искренним смирением. «Я должна попросить у вас прощения. Я не знала Иисуса и потому вела себя так. Теперь я верю в Иисуса Христа, который стал господином моей жизни. Никогда больше я не буду ругаться и сыпать проклятие». Все, кто знал ее прежде, были просто поражены. Эта перемена не ускользнула от взора начальницы и группы, которая вскоре вызвала девушку на допрос. «Говорят, что ты теперь веришь в Иисуса Христа. Кто склонил тебя к этому?» «Да, я стала христианкой, и Иисус привел меня к вере в Бога», — с большой радостью ответила она. «Чушь! Тебя одурачили те двое верующие!» — закричала начальница. Девушка лишь ухмыльнулась в ответ. «Если бы я не верила в Иисуса Христа, то доставила бы вам много хлопот за то, что вы так долго держали меня в этой ужасной камере. Вам бы только радоваться». Начальница промолчала, ведь девушка в конце концов была права, на этом допросы прекратились. Другую христианку, которая также была заперта в подвале, вызывали на допрос 8 раз. С ней обходились не так снисходительно, как с новообращенной. На каждом допросе Святой Дух говорил ей, что она должна вести себя, как Иисус перед Пилатом. И так она каждый день молчала, стояла перед надзирательницами, не отвечая ни на один вопрос. Однажды начальница группы не выдержала и закричала на нее. «Но отвечай же, кто склонил тебя к этой вере? Откуда поступают Библии?» Но сестра молчала. Если ты сегодня не заговоришь, тебе не жить», сурово предупредила начальница. Христианка продолжала молчать и только мысленно молилась, чтобы Господь помог ей выстоять в этом испытании. Тогда мучительница схватила электрошоковую дубинку и угрожающе направила ей в лицо. Электрический разряд пронзил тело заключенной с такой силой, что его нельзя было сравнить с 1000 стрел, вонзившихся в сердце. Как правило, после этой процедуры истязаемые падают без сознания. Но на этот раз сестра и глазом не моргнула, а осталась стоять как прежде. Начальница не могла этого никак объяснить, как только тем, что прибор вышел из строя. Чтобы удостовериться в этом, она испытала его на своей собаке, которая, ничего не подозревая, лежала возле письменного стола и дремала. Животное взметнулось в воздух с ужасным криком и уже без сознания вновь упало на пол. Изо рта собаки показалась пена. С дьявольской ухмылкой на устах мучительница снова повернулась к сестре, держа на изготове дубинку, но вновь никакой реакции. Беспомощная начальница не могла понять, что происходит. Ей ничего не оставалось, как вновь отправить заключенную в темную подвальную камеру. По сути, сестра в сердце своем пела благодарственные песни Богу. Едва за ней закрылась дверь, она опустилась на колени, не замечая холода и сырости, и от всего сердца воздала хвалу своему Господу, который защитил ее таким чудесным образом. Господи, Ты полон любви. Слово Твое – истина. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Повторяла она слова из Библии. Спасибо Тебе за то, что Твое слово настолько надежно. В одной из камер на втором этаже находилась девушка, которая стала христианкой уже в колонии. Она неустанно переписывала стихи из Священного Писания и христианские гимны, пока одна из заключенных не доложила об этом руководству тюрьмы. Когда ее вызвали на допрос, новообращенная все отрицала и делала вид, что не понимает, чего от нее хотят. Надзирательницы испробовали все, угрожали, били, пытались перехитрить, но девушка мужественно вела себя и не сдавалась. В конце концов, на нее надели наручники и отправили в камеру. Было очень трудно со скованными руками принимать пищу, передвигаться, одеваться и мыться. К тому же стояла зима, и женщины старались одевать на себя все, что у них было, чтобы окончательно не замерзнуть в неотопляемых помещениях. Но особенно неудобно было девушке взбираться на свою кровать, так как было принято, что младшие спали на верхних ярусах, а старшие на нижних. Никто из заключенных не предложил ей помощи, наоборот, злорадствовали над ее попытками залезть на свою кровать. «Ты же говорила, что твой Бог всесильный. Что с ним случилось? Скажи ему, пусть освободит тебя от наручников». Так продолжалось изо дня в день. Однажды вечером, когда под сопровождение издевок и злорадного смеха сокамерниц сестре все-таки удалось забраться на кровать, она отвернулась к стене и тихо заплакала. «Господи, я знаю, что это хорошо, когда я страдаю ради Тебя. Ты знаешь также, что я готова к этому. Но чтобы Твое имя не было в поношении среди этих женщин, и чтобы они уверовали в Тебя, прошу, Господи, сними с меня эти наручники». Как упали кандалы с Петра и Павла, так пусть они спадут и с меня, ведь ты не только Бог Петра и Павла, но и мой Бог. Когда она открыла глаза, наручники лежали на полу. На следующий день ее повели на очередной допрос, и надзирательница сразу заметила, что руки заключенной свободны. «Как тебе удалось снять наручники?» – озадаченно спросила она. «Господь освободил меня», – спокойно ответила молодая христианка. Растерянная надзирательница молча опустила ее и больше не беспокоила. Несмотря на жестокие преследования, наказания, запугивания, при помощи которых лагерное начальство пыталось искоренить веру в Иисуса Христа или, по крайней мере, приостановить ее распространение, Все больше и больше женщин приходило к Богу. Ситуация выходила из-под контроля противников христианства. В течение последующих 2 месяцев благая весть об Иисусе Христе продолжала распространяться по всей колонии. Люди испытывали необычайную тоску по истинному Богу. Как загорается сухой лес в сильную летнюю жару, так зажигались любовью Христа человеческие сердца. Естественно, это беспокоило администрацию колонии. Никто не удивился, когда возобновились гонения против нас. Все жестче относились к нам охрана, все строже наказывали нас за нарушение тюремных предписаний. Святой Дух предупредил нас, что ожидается очередная волна гонений и что особо пострадают те женщины, которые будут приняты за организаторов этого движения. Их ожидали более долгие сроки заключения. После этого мы все вместе начали молиться и поститься, чтобы быть готовыми к надвигающейся на нас волне испытаний. Мы хотели и должны были вооружиться непоколебимой верой и силой Божьей. Однажды, ноябрьским утром 1984 года, погода резко ухудшилась. Поднялся леденящий ветер, послышался какой-то гул, а потом налетел ураган невидимой силы. Он не только вырывал с корнями деревья, растущие во дворе, и завывал над зданием, но свистел также в продуваемых всеми ветрами камерах, заставляя нас дрожать от холода. Обеспокоившись, мы с тревогой смотрели сквозь окна. Вскоре они были залеплены большими хлопьями снега. Мы натянули на себя все, что у нас было, тем не менее не могли согреться. Вновь в то утро разбушевалась не только непогода. Надзиратели ни свет ни заря были уже на ногах в полной боевой готовности. С каменными лицами они ходили взад-вперед по зданию тюрьмы. Что же произошло? Все заключенные были озабочены и встревожены. Никто не знал, что принесет с собой грядущий день. Мы, христиане, молились, чтобы Господь защитил нас от непредвиденных опасностей, которым мы были подвергнуты. В 9 часов утра на территорию колонии прибыло множество машин. Они заехали прямо во двор тюрьмы. Из машин вышли высокопоставленные партийные чиновники. После этого надзирательницы выгнали нас во двор и приказали сесть на землю. Снежная буря улеглась, однако на улице было очень холодно. Мы вынуждены были сесть прямо в снег. Гости, представители службы безопасности, внутренних служб, прокуратуры, руководители и секретари различных партийных организаций презрительно смотрели на нас. Они прибыли сюда не только из города Хэ, но и со всего округа. Солдаты с автоматами окружили это место, направляя на нас дуло автоматов. Они себя вели так, как будто мы были опаснейшими врагами, которые в любой момент могут совершить нападение. На нас устремились взгляды, полные ненависти и отвращения. На плацу собралось несколько тысяч человек. Воздух дрожал от напряжения. Никто не решался пошевелиться, находясь под пристальным взглядом прибывших. Я безмолвно молилась, прося Бога, чтобы Он защитил нас. Внезапно в громкоговорителе раздался щелчок, и голос руководителя этого мероприятия нарушил тишину. «Большое классовое собрание объявляется открытым. Слово предоставляется начальнику службы безопасности нашего округа». Ни один человек не зааплодировал в знак приветствия, пока начальник взбирался на трибуну. Он в течение получаса рассказывал о режиме работы колонии, о преимуществах перевоспитания с целью сделать нас пригодными для общества. Наконец-то он закончил свою речь. Наши зубы стучали от холода и страха. Что нас ждет? После вступительного слова начальник огласил фамилии 12 заключенных и приказал им выйти вперед. Все перечисленные были христианками. Не дожидаясь, пока они выйдут, надзирательницы грубо выволакивали заключенных вперед и поставили перед столом, за которым восседали прибывшие функционеры. Целью таких мероприятий было заставить обвиняемого признаться во всех преступлениях, которых вменялись ему в вину. Часто обвиняемые сознавались в тех проступках, которые никогда не совершали, потому что иначе им бы грозили жестокие избиения и пытки, а упрямых преступников даже забивали до смерти. Сестра Лин, которую причислили к числу зачинщиц, первой предстала перед публичным допросом. «Заключенная Лин, это правда, что вы распространяете в колонии христианскую веру? Сколько заключенных вы привлекли уже на свою сторону? Кто ваши союзники? Отвечайте!» — обратились к ней. «Я подготовила признание. Снимите с меня, пожалуйста, наручники, чтобы я могла его зачитать», — сказала она четким голосом и указала на своем мелкой написанной листе бумаги. С нее сняли наручники. Лин выпрямилась, на мгновение взглянула в глаза женщин, которые в напряжении смотрели на нее, и стала громко читать свое признание. «Да, я действительно проповедовала Евангелие. Я рассказывала, что Бог сотворил небо, землю и все, что есть на земле. Бог сотворил также и человека из праха земного. Я объясняла также, что человек не произошел от обезьяны и что вся теория эволюции Дарвина – ошибочная теория. Я говорила людям, что после смерти каждого ждет суд, что Иисус, Сын Божий, пришел в мир как Спаситель душ, умер за нас на кресте, а потом снова воскрес. Как-то я молилась с одной женщиной, чтобы Иисус простил ей все грехи и принял в свое царство. Еще был случай, когда я научила одну заключенную петь песню, в которой говорится, что Господь Иисус придет снова, хотя мы не знаем точного времени, когда это произойдет». Сестра Лина еще долго читала свое признание. Мы, христиане, слушавшие ее, не могли поверить своим ушам и просто восхищались ею. Это была настоящая проповедь. Партийные функционеры слушали благую весть об Иисусе Христе. Когда они сообразили, что происходит, то буквально пришли в бешенство. «Что она несет? Да она хочет навязать нам свою веру!» — один из них прервал речь Лин, пригрозив ей: «Мы будем держать тебя в заперти до тех пор, пока ты не сдохнешь». Две другие сестры, следовавшие за Лин, продолжали в том же духе. «Мы рассказывали другим, что грех разделяет нас с Богом, но Иисус, устранив это разделение, отдав жизнь за людей на кресте». Чиновники были вне себя от злости. Они не знали, как вести себя дальше, ни разу в жизни не пережив ничего подобного. С какой силой говорили эти женщины? Стражи порядка были очень озадачены, и их ярость сменилась беспомощностью. Одно было понятно. Они не желали больше выслушивать подобные признания. Вызванным заключенным приказали вновь возвратиться на свои места, а руководитель собрания подошел к микрофону, чтобы обратиться к присутствующим, как было принято, с очередным пропагандистским лозунгом. Изо всех сил он закричал в микрофон: «Покончим с элементами, препятствующими реформам.